Глава 13. Как гномы не дали себя провести. Тирион думал, или думал бы, если бы у него было время думать, что они в маленьком крытом соломой хлеву, футов 12 длиной и 6 шириной. На самом деле под ногами зеленела трава.
Над головами было высокое синее небо,
и ветер ласково овивал их лица, как в начале лета. В небольшой рощице неподалеку шелестели листьями деревья, и из-под каждого листочка выглядывало золото, нежная желтизна, пурпур или багрянец плодов, подобных которым никто не видывал в нашем мире. Тириан подумал было, что сейчас осень, но воздух был такой особенный, каким он бывает не позднее июня. Они направились к деревьям. Все потянулись к плодам, и все на секунду замерли. Плоды были так прекрасны, что каждый подумал: «Это не для меня. Конечно, нам нельзя их рвать». «Все в порядке», — сказал Питер. «Я знаю, о чем все мы сейчас думаем. Я уверен, совершенно уверен, что мы не должны так думать. У меня такое чувство, что мы попали в страну, где все можно».
«Что ж, начнем», — предложил Юстас.
На что походили эти плоды? К сожалению, описать я их не мог бы. Скажу только, что в сравнении с ними самый свежий грейпфрут — вялый. Самый сочный апельсин — сухой. Самый нежный персик — твердый и деревянный. А самая сладкая земляника — кислая. И нет в них ни зернышек, ни косточек. Осы не вьются над ними. Попробуй вы хоть раз этот плод, и самая лучшая в мире еда покажется вам безвкусной. Как еще рассказать о них? Вы поймете, если попадете в эту страну и попробуете сами. Когда все наелись, Юстас обратился к королю Питеру.
«Вы так и не сказали нам, как вы сюда попали. Ты как раз начал рассказывать, но тут появился король Тириан».
«Рассказывать особенно нечего», — сказал король Питер. «Мы с Эдмундом стояли на платформе и видели, как подходит ваш поезд. Я помню, еще подумал, что наши, наверное, в этом же поезде, хотя Люси не знает».
«Кто ваши, верховный король?» — спросил Тириан.
«Наши родители. Эдмунда, Люси и мои».
«А почему они тоже ехали?» — удивилась Джилл. «Ты хочешь сказать, они знают про Нарнию?»
«Да нет, Нарния тут ни при чем. Они ехали в Бристоль. Я просто слышал, что они собираются ехать сюда утром, а Эдмунд сказал, что тогда они поедут этим же поездом. Он знает все расписания».
«И что же случилось?» — спросила Джилл.
«Это нелегко описать, правда, Эдмунд?» — сказал верховный король.
«Да уж», — согласился Эдмунд, — «совсем не похоже на прошлые разы. Тогда мы исчезали из нашего мира волшебством, а на этот раз что-то страшно заревело, что-то меня ударило, и при этом больно не было. Я не то что испугался, взволновался, что ли. И еще что странно, у меня здорово болела коленка, ссадина после регби. И вдруг все прошло. Так мне легко стало. И вот мы здесь».
«И с нами было тоже в вагоне», — сказал лорд Дигори, стирая сок с золотой бороды. «Ты чувствуешь, Полли, как легко? Сколько сил! Будто мы и не старики! Молодежи этого не понять!»
«Ну да, молодежи!» — воскликнула Джилл. «Можно подумать, вы здесь старше нас!»
«Именно, что здесь будто и не старше. Но раньше-то были», — отвечала леди Полли.
«А что произошло, когда вы тут очутились?» — спросил Юстас. «Довольно долго ничего не происходило», — сказал Питер. «По крайней мере, мне показалось, что долго. Потом дверь открылась».
«Дверь?» — переспросил Тирион.
«Да», — ответил Питер. «Дверь, в которую вы вошли. Или вышли. Вы уже забыли?»
«А где же она?»
«Смотрите», — сказал Питер и показал рукой. Тирион увидел самую странную и смешную вещь, какую только можно себе представить. Всего в нескольких шагах от него в ярком солнечном свете стояла грубая деревянная дверь и больше ничего. Ни стен, ни крыши. Он растерянно подошел к ней. Остальные последовали за ним посмотреть, что он будет делать. Он обошел дверь. С другой стороны было то же самое. Свежее летнее утро. Дверь просто стояла сама по себе, словно выросла здесь, как дерево.
«Прекрасный сэр», — сказал Тириан верховному королю, — «это великое чудо.
Это та дверь, через которую 5 минут назад
«Вы вошли с тархистанцем», — ответил, улыбаясь, Питер.
«Разве я вошел в хлев не из леса? Похоже, эта дверь из ниоткуда в никуда».
«Она так выглядит, если ходить вокруг», — сказал Питер. «Загляните в щелку между досками. Поглядите сквозь нее».
Тириан заглянул в дырку и не увидел ничего, кроме темноты. Когда глаза его привыкли, он различил бледный свет потухающего костра и над ним, на черном небе, звезды. Между костром и дверью темнели неясные очертания каких-то людей. Он слышал их голоса. Они говорили по-тархистански. Тириан смотрел через дверь хлева в темноту фонарной пустоши. Туда, где разыгралась его последняя битва, эти люди спорили, стоит ли идти в хлев искать Рижду Тархана. При этом никому идти не хотелось, или поджечь хлев. Тириан оглянулся и с трудом поверил своим глазам. Над ним было синее небо, зеленая трава расстилалась, сколько хватало глаз, его новые друзья стояли вокруг и смеялись. — Похоже, — сказал Тириан и тоже улыбнулся, — что хлев изнутри и хлев снаружи — два разных места. — Да, — сказал лорд Дигори, — причем изнутри он больше, чем снаружи. — Да, — сказала королева Люси, — однажды и в нашем мире хлев вместил то, что больше целого мира. До сих пор она молчала, и от того, что голос ее дрожал, Тириан понял, почему. Она впитывала окружающее гораздо глубже остальных. Она была слишком счастлива, чтобы говорить. Ему хотелось еще раз услышать ее, и он попросил. — Сделайте милость, сударыня. Продолжайте. Поведайте нам все приключение.
После грохота и удара мы оказались здесь, — сказала Люси. — Мы заглянули в дверь, как и вы. За ней было темно. Потом дверь открылась в первый раз, и вошел высокий человек с обнаженной саблей в доспехах тархистанца. Он встал у двери, готовый зарубить всякого, кто войдет. Мы подошли к нему и заговорили. Но он нас не увидел и не услышал, и он не смотрел вокруг. На небо, солнечный свет, траву. Я думаю, их он тоже не видел. Долго ничего не происходило. Потом мы услышали, как с другой стороны отодвигают засов. Однако тархистанец не двигался и внимательно смотрел, кто заходит в дверь. Мы предположили, что ему велено убивать одних и щадить других. Дверь отворилась. В ту же секунду явилась Таш с нашей стороны, хотя никто из нас не видел, откуда она взялась. В дверь вошел большой кот. Он лишь разок взглянул на Таш и опрометью бросился прочь. И как раз вовремя. Та уже пригнулась к нему, так что дверь, захлопываясь, стукнула ее по клюву. Тархистанец тоже увидел Таш. Он побледнел и склонился перед чудовищем. Но оно исчезло. Потом мы опять долго ждали. Наконец дверь открылась в третий раз, и вошел молодой тархистанец. Он понравился мне. Страж у двери очень удивился. Я думаю, он ждал кого-то совсем другого. — Я все понял, — сказал Юстас. У него была дурная привычка перебивать рассказчика. Кот должен был войти первым, а часовой его пропустить. Потом бы кот вышел и сказал, что видел и гнусного Ташлана, и притворялся бы страшно испуганным, чтобы остальных совсем запугать. Хитру и в голову не приходило, что явится настоящая Таш. Рыжий-то и вправду перепугался. Хитро хотел засылать внутрь самых неугодных, а часовой бы их убивал и... — Друг, — мягко прервал его Тириан, — позволь продолжить даме.
— Ну вот, — сказала Люси. Часовой очень удивился, поэтому второй успел приготовиться к бою. Они сразились. Юноша убил часового и бросил за дверь. Потом медленно пошел в нашу сторону. Он видел и нас, и все остальное. Мы заговорили с ним, но он был как во сне и все твердил. «Таш, Таш, где Таш? Я иду к ней». Мы не стали к нему приставать, и он ушел куда-то туда. Он очень мне понравился. А потом... Люси изменилась в лице.
«Потом, — сказал Эдмунд, — кто-то швырнул в дверь обезьяну. Снова появилась Таш. Простите, у моей сестры нежное сердце, и ей больно рассказывать, как Таш клюнула разок, и от обезьяны ничего не осталось».
— По делам, — сказал Юстас. — Надеюсь, Ташем подавилась.
— В следующие полчаса, — продолжал Эдмунд, — в дверь один за другим влетели гномы. За ними Юстас и Джилл, и, наконец, вы сами.
— Надеюсь, Таш съела и гномов, — сказал Юстас. — Маленькие свиньи.
«Нет, не съела», — возразила Люси. «Не будь таким жестоким. Они здесь. Кстати, их отсюда видно. Я все старалась с ними подружиться, но не получается».
«Подружиться с ними?» — вскричал Юстас. «Ты бы видела, что эти гномы вытворяли!»
«Ой, Юстас, перестань», — сказала Люси. «Пойдем лучше к ним. Король Тириан, может, получится у вас?»
«Сегодня мне трудно питать гномам особую любовь», — сказал Тириан. «Но когда просите вы, леди, я готов и на большее».
Люси повела их вниз, и вскоре они увидели гномов. Вид у тех был пристранный. Они не прогуливались и не веселились, хотя вовсе не были связаны. Веревки куда-то исчезли. И не отдыхали, лежа на траве. Они сидели тесным кружком, лицом друг к другу. Не смотрели по сторонам и не обращали внимания на людей, пока Люси и Тириан не подошли совсем близко и не коснулись их. Тогда все гномы наклонили головы, словно ничего не видят, но внимательно прислушиваются, пытаясь понять по звукам, что происходит.
«Осторожно», — сказал один. «Соображайте, куда идете. Ходят тут чуть не по головам».
«Ничего себе!» — возмутился Юстас. «Мы не слепые, у нас глаза есть».
«Уж больно острые у вас глаза, если вы тут что-нибудь видите»,
— ответил тот же гном. Его звали Дигл.
«Где тут?» — спросил Эдмунд.
«Да здесь же, тупица! Конечно, здесь!» — сказал Дигл. «В этом темном, тесном, вонючем хлеву!»
«Вы что, слепые?» — удивился Тириан.
«В темноте все слепые!» — огрызнулся Дигл.
«Здесь не темно. Бедные, глупые гномы!» — сказала Люси. «Разве вы не видите? Оглядитесь! Разве вы не видите небо и деревья, и цветы? Разве вы не видите меня?»
«Как во имя всех обманов могу я видеть то, чего здесь нет? Или видеть вас, или вы, меня в такой темноте?»
«Но я вас вижу», — сказала Люси, — «и могу это доказать. Сейчас, например, вы поднесли ко рту трубку».
«Хм, любой понюхает и догадается», — отвечал Дигл.
«Ох, бедняжка, это ужасно», — промолвила Люси. Потом она кое-что придумала. Нагнулась и сорвала несколько фиалок. «Слушайте, гномы», — сказала она. «Если у вас что-то с глазами, может, носы в порядке, вы чувствуете запах?» Она поднесла свежие, влажные цветы к шишковатому носу Дигла и тут же отпрыгнула, чтобы не получить по рукам маленьким крепким кулачком.
«Как ты смеешь!» — завопил гном. «Чего ты суешь мне в нос вонючую подстилку? Да тут еще чертополох! Что за наглость? Кто вы такие?»
«Сын земли», — сурово сказал Тириан. «Это королева Люси, которую Аслан послал сюда из далекой древности. Только ради нее я, Тириан, до сих пор не снес вам головы, вероломные, дважды вероломные предатели».
«Это уж слишком!» — воскликнул Дигл. «Неужели не надоело молоть вздор? Ваш замечательный лев не пришел и не помог, так? Думаю, так. И теперь, даже теперь, когда вас разбили, засунули в эту дыру, как всех нас, вы опять за старое? Опять вранье? Теперь мы должны поверить, что ни в плену, ни в темноте, и еще не весть во что!»
«Здесь нет темноты! Она только в твоем воображении, глупец!» — вскричал Тириан. «Выйди же из нее!»
И, нагнувшись, он схватил Дигла за пояс и капюшон и вытащил из круга гномов. Но стоило Тириану его отпустить, как Дигл бросился на прежнее место, потирая нос и вопя:
«Ох! Что вы такое делаете? Ударили меня о стенку! Чуть нос мне не сломали!»
«Ой-ой-ой!» — сказала Люси. «Чем мы можем им помочь?»
«Оставим их», — отвечал Юстас.
И тут земля задрожала. Сладкий воздух стал еще слаще. Позади вспыхнул яркий свет. Все обернулись. Тириан последним, потому что он боялся.
Огромный, настоящий золотой лев, сам Аслан, упование его сердца, стоял перед ним, и все остальные уже преклонили колено в круг его передних лап и зарылись лицами в его гриву. А он склонил большую голову и лизнул их. Потом посмотрел на Тириана, и Тириан подошел, дрожа, и упал к ногам льва. И лев поцеловал его и сказал: «Благо тебе, последний король Нарнии. Ты стоял твердо в самый черный час».
«Аслан», — сказала Люси сквозь слезы, — «ты можешь, ты сделаешь что-нибудь для этих бедных гномов?»
«Милая», — отвечал Аслан,
Я покажу тебе, что могу и чего не могу.
Он подошел к гномам и протяжно зарычал, негромко, но от его рыка задрожал воздух. А гномы сказали один другому.
— Слышали? Опять эта шайка с того конца хлева. Напугать нас решили. Они это делают какой-нибудь машиной. Не обращай внимания, нас больше не проведешь.
Аслан поднял голову и тряхнул гривой. В то же мгновение роскошные кушанья оказались на коленях у гномов. Пироги, мясо и птица, пирожные и мороженое, и у каждого гнома в правой руке кубок доброго вина. Увы, и это не помогло. Гномы жадно накинулись на еду, но совершенно не почувствовали ее вкуса. Они ведь думали, что нашли ее в хлеву, поэтому один сказал, что пытается есть сено, другой, что нашел старую речку, третий — сухой капустный лист. Они подносили к губам золотые кубки с красным вином и говорили:
«Фу, пить грязную воду из ослиной поилки! Кто думал, что мы до такого докатимся?»
Очень скоро каждый гном заподозрил, что другой нашел что-нибудь получше, и кинулся отнимать. Они перессорились и передрались, размазали прекрасную еду по лицам, по одежде, растоптали ногами. Когда все, наконец, расселись по местам, потирая синяки и разбитые носы, то сказали:
«Ничего! По крайней мере, тут все без обмана. Мы не дали себя провести, гномы за гномов!»
«Вот видите, — сказал Аслан, — они не дадут себе помочь. Они выбрали выдумку вместо веры. Их тюрьма в их воображении, но они в тюрьме. Я не могу вывести их наружу, потому что они слишком много думают о том, чтобы не дать себя провести. Что ж, идемте, дети. Меня ждет другая работа».
Он подошел к двери, все пошли за ним. Поднял голову и прорычал: «Пришло время!» Потом громче: «Время!» Потом так громко, что задрожали звезды: «Время!» Дверь распахнулась.